Все сложно. Сте Ингариан.
Приветствую вас, наши дорогие зрители, наши друзья. Меня зовут Александр Сергеев, я научный журналист, редактор медиапроекта «Тейн Вариант». И добро пожаловать на наш традиционный понедельничный стрим под названием «Все сложно». Я сразу хочу извиниться перед теми, кто ждал нас, как обычно, в 19 часов, а мы вот выходим на час с лишним позже. Но надеюсь, наши зрители нас простят за сдвиг на более поздний час, поставят нам лайки, сделают подписку. Может быть, даже кто-нибудь обратит внимание на QR-коды и сделает донат. А мы переходим к делу. На нашем стриме мы обсуждаем проблемы, возникающие, как бы, грубо говоря, на интерфейсе науки и общества. И поскольку наука – дело сложное, то и проблемы у нее сложные, и мы не спешим предлагать, как бы, простые решения сложных вопросов. Есть даже такое высказывание, что это как раз простые решения сложных вопросов – это и есть фашизм. Вот, поэтому мы этого сторонимся, вот, хотя это сейчас сызнова входит в моду, как писал Бродский. Мы стараемся хотя бы грамотно поставить все эти сложные вопросы, и поэтому у нас все сложно. И сложность, которую мы хотим обсудить сегодня – это доверие к науке в политически расколотом обществе. В гостях у нас Игорь Ефимов, профессор медицины и биомедицинской инженерии в Северо-Западном университете в Чикаго. И, собственно, разговор, ну, нельзя не начать с российской, конечно, стороны. Российское общество расколото давно. Собственно говоря, вот сегодняшний эфир выпал между двумя трагическими датами, которые маркируют этот раскол. Вот 16 февраля была годовщина убийства Алексея Навального, который для многих олицетворял надежду на лучшее будущее для России. А через неделю, 24 февраля, будет третья годовщина развязанной Россией войны. И, кстати говоря, вторая годовщина – Тейн Вариант. Мы запускались, как бы, чтобы освещать эти проблемы в том числе. Но теперь в России, в области науки, говорят о том, что это отдельная цивилизация, о том, что там суверенная наука, которая не обязана ориентироваться на мировые критерии качества. Вот, не все говорят, но многие. Раскол. И мы уже почти привыкли к этому тренду, но как бы и не только в России раскол. Вот в Америке вроде как тоже общество политически расколото очень серьезно. И там с новым президентом эта политизация, я бы сказал так, в ней наблюдается переплюсовка. Была политизация в одну сторону, сейчас будет политизация в другую сторону. И вы, Игорь, у нас были на канале полгода назад и рассказывали про тогдашнюю политизацию. То есть это идеология Дэй, которая проникала в образование и в науку. И это такая идеология, что надо добиваться разнообразия, справедливости, инклюзивности. Вот. Но, казалось бы, все хорошо, борьба с дискриминацией, разные там социальные лифты. Разве это плохо? Плохо то, что ее административно навязывали, и к чему это все привело. Вот скажите, Трамп, он остановил этот перегиб? Мы как бы все свободны от этой проблемы?
Ну, доброе время суток, не знаю, день или вечер. Александр, и зрителей приветствую. Ну, я хочу напомнить, что это не первый срок Трампа, мы уже пережили его предыдущий срок. Я как раз был в Вашингтоне в то время, когда он был его первый срок. Я видел это своими собственными глазами, как в городе появилась колючая проволока вокруг Белого дома. Очень были погромы, как громили магазины. Но в то время это было наоборот. Потом это все закончилось, соответственно, 25-м годом сейчас. Ну и, естественно, все это мы переживаем заново. Политизация любая плоха. Неважно, какая партия политизирует. И, кстати, вот ваша фраза в начале о том, что решение сложных вопросов с простыми ответами – это фашизм, но я бы и расширил это или коммунизм, потому что и те, и другие решают это очень просто. Вот. И в самом деле это большая проблема. То, что примерно год назад мы напечатали довольно известную теперь статью про то, как политизация подрывает доверие к науке, тогда это считалось какой-то смелостью. Меня поздравляли, что я такой смелый. Но при этом Все выражали эти настроения в тайне по имейлам и просили никому не говорить. Теперь это, конечно, стало уже достаточно широким мнением. Вот. И, в принципе, я надеюсь, что какая-то нормализация от этого наступит. Но в то же время я опасаюсь, конечно, обратной политизации, потому что люди, которые сейчас пришли, например, во власть в том же Министерстве здравоохранения, то есть те люди,
Ну
которые...
да, вот Роберт Кеннеди, я, честно говоря, слушал его интервью еще за год назад, данное, кстати, тому самому Такеру Карлсону, который брал интервью
Да.
потом у Путина. И надо сказать, что Кеннеди излагал ровно то же самое, что Путин. Ну, кроме там исторических подробностей становления российской государственности. В остальном он был просто Путин, но в Америке. И это на меня произвело такое, в общем, серьезное очень впечатление, потому что я, честно говоря, не ожидал, что конспиролог сможет вот реально полностью, значит, отбитый конспиролог станет в правительстве заниматься теми вещами, по которым, ну, просто как бы, ну, это как бы на уровне любого научпопа. Понятно, что он гонит какую-то совершенно феерическую чушь. Он же что обещал сейчас? Запретить фторирование воды, да, значит, которая... Ну, как бы основа безопасности, в общем-то, в поставках водоснабжений, одна из основ, да, потом сказал, что мы теперь остановим исследование инфекционных заболеваний на 8 лет, как минимум. Вот это были слова, реально сказанные. Вот. Ну и вот я не знаю, как с этим быть. Насколько сильно его влияние будет?
Я не думаю, что это сильно повлияет на направление научных исследований. Конечно, многие потеряют работу, к сожалению. И я уже могу привести примеры конкретные. Вчера, например, я получил несколько имейлов от друзей, которые работали в NIH, в FDA, и они потеряли работу. И, то есть вот он пришел, Кеннеди пришел к власти, и он первым делом уволил там несколько тысяч человек. То есть...
NIH – это Национальный институт здоровья, то есть, по сути, весь комплекс биологических и биомедицинских исследований Соединенных Штатов, да?
Ну, это не совсем так. NIH у него есть как бы две руки. Одна рука – это то, что называется внутреннее, intramural. Это когда часть денег, в самом деле, финансирует исследование прямо в самом NIH, которое находится в конкретном месте под Вашингтоном, в городе Бетесда. Но это маленькая часть. Это примерно всего 10% их бюджета. Основная часть, 90%, это все-таки не NIH. Они просто выдают гранты. И эти гранты дают таким, как я, то есть ученым в университетах, это все ведущие университеты, это огромные бюджеты, то есть это в общей сложности там более 40 миллиардов долларов вот выдается не в самом NIH. Но вот те люди, которые сейчас теряют работу, это именно работающие непосредственно в NIH, в Bethesda или там у них несколько других центров, или в FDA, это Federal Drug Administration, это организация, которая занимается безопасностью разработанных лекарств, а также пищевых продуктов. И у них есть свои тоже ученые, потому что чтобы эксперты могли правильно оценивать безопасность и эффективность новых лекарств, они должны быть прежде всего экспертами, поэтому они поддерживают свою научную экспертизу, ведя исследования. Вот вчера, позавчера было уволено огромное количество людей. Это,
То есть
конечно, ужасный удар.
это не то, что там, я вот в какой-то момент читаю в некоторых там пабликах, в Фейсбуке, что это, мол, сокращают избыточный административный персонал, какие-то технические должности в основном, или те, кто работают неэффективно, или на полставки, или пенсионеры.
Нет, это не так. В основном, я так понимаю, сократили тех, кто были так называемые discretionary. То есть это люди, которые устроились на работу, и первые год-два у них есть период, когда они еще не окончательно приняты на работу. То есть у них есть испытательный срок. Вот. Они совершенно нормальные эксперты, они исполняют важные функции, но они пока на временной работе. И вот от них легко избавиться, потому что те, которые уже перешли на постоянную работу, от них очень сложно избавиться по закону. Вот что они, собственно, и сделали. Они уволили людей, которые на начальном сроке своей работы.
То есть, вообще-то говоря, это даже хуже звучит, чем кажется, потому что это значит, что фактически вся работа по отбору нового персонала, так сказать, свежей крови, которая была проведена за последний год или два, она вся теперь обнулена, да? То есть...
Совершенно верно. И это, как правило, в основном новые работники, очень, наверное, много молодежи. То есть это фактически все новое поколение получило урок, что вот не идите к нам на работу, у вас нет никакой безопасности вашей работы. Это очень, на самом деле, тяжелый случай. Вот. Но в то же время я хочу сказать, что нельзя забывать другую сторону, что на чем все это основано. Все это продвижение таких людей, как Кеннеди, основано на том, что в последние примерно 10-15 лет произошло очень значительное снижение поддержки науки со стороны налогоплательщиков США. Вот недавно президент Национальной академии наук Марша Макнатт, очень известная ученая, она опубликовала свою интересную статью в докладах Академии наук Соединенных Штатах, где она, в общем, выразила вот именно ту же самую мысль о падении поддержки со стороны населения. Это падение произошло отчасти потому, что, ну вот, во-первых, это Дэй, что она вызвала большой, в общем-то, это положительная дискриминация, это, ну, совершенно незаконная вещь, на мой взгляд. Поэтому в каком-то смысле аргумент Трампа был вполне легитимный. Отменить этот Дэй. Но в то же время в большинстве случаев, почему это вызвало недоверие со стороны, особенно людей правого толка, республиканцев, в том, что многие решения, принятые во время ковида, ну и во время других событий, они не были объяснены до конца населению. Это вот мне напоминает, знаете, в 1887 году Илья Мечников и его коллега Гамалеи, тогда еще молодые люди, они поехали в Крым, чтобы помогать при эпидемии холеры. И там был практически погром, их чуть не избили, потому что местные крестьяне, как и сейчас правые антивакцеры, считали, что это именно доктор придумал эту холеру, и он ее распространяет.
Вот. Но на самом деле у меня есть такое впечатление, что такое отношение к науке, оно вообще довольно распространено. То есть, когда нам говорят, что нельзя летать со скоростью света, некоторые быстрее скорость света, многие люди считают, что это не то, что нельзя летать быстрее света, а это нам физики запрещают. Что это не потому нельзя получать бесплатную энергию, что это невозможно по закону сохранения энергии, а это продавшееся нефтяному лобби, например, или еще кому-то, энергетикам, физики говорят, что этого сделать нельзя. На самом деле можно, но все такие проекты вечных двигателей, значит, кладутся под сукно, значит, а их создатели преследуют. Да, это вот эта конспирология, она довольно распространена в таких низовых кругах. И многие люди вообще сталкиваются с тем, что в науке очень часто говорится, вот можно ли сделать это? Они говорят, нет, вот законы природы запрещают это делать. А люди говорят, как бы, ну как, кого надо наказать за это? Гонца, мессенджера, да? Того, кто сказал, что нельзя. Ученого, который сказал, что законы природы не позволяют. Зачем ты так говоришь? Ты нам не позволяешь. И получается, что ученые как бы ответственны за ограничение свободы народа. Вот как сейчас, например, Александр Дугин, да, значит, почти придворный философ Путина, заявляет сейчас, что, значит, нам нужно протестовать против закона всемирного тяготения. Это навязанное нам ограничение нашей свободы духа. Если бы не закон всемирного тяготения, мы бы все летали.
Ну, опять же, понимаете, вот если есть прогресс, если в 1887 году Мечникова крестьяне чуть не убили, то сейчас, в общем-то, такого рода нападения очень редки на ученых. И, в общем, кого винить в этом? Я думаю, что винить надо все-таки научное сообщество, потому что мы не объяснили людям, мы не сделали нормальную научно-популярную литературу. То есть мы не сделали также изменений. Я приведу пример из другой немножко области. Вот очень много конспирологии вьется вокруг, откуда произошел уханьский вирус. С рынка или ученые придумали?
Вот.
Это большая тема. Но почему вообще речь идет о этих вирусах? Почему, для чего ученые занимаются так называемым gain of function research? В чем, собственно, обвиняли Фаучи и других ученых? Дело в том, что до недавнего времени большинство вакцин, которые мы принимали с нашего детства, они были сделаны на основе вирусов. То есть берется инактивированный вирус, в него доставляется, собственно, часть, которая будет лечить, но сама доставка делается с помощью вируса. Поэтому ученые всегда многие десятилетия занимались, как оптимизировать эти вирусы для более оптимальной доставки этого лекарства, этих вакцин. И альтернативные методы, которые были разработаны достаточно давно, уже более 20 лет назад, Они просто отвергались научным сообществом. То есть люди, которые получили вот недавно Нобелевскую премию за мРНК-вакцины, вот я своими ушами слушал от Дрю Вайсмана, который получил эту премию, как в 2005 году он опубликовал работу, показавшую, что мРНК-вакцина, которая не вирусная, основана не на основе вируса, она работает прекрасно, но заняло еще 15-20 лет, прежде чем это кто-то об этом вообще подумал. То есть вот то, что, к сожалению, старые догмы в науке и в медицине доминируют и подавляют совершенно новые идеи, вот это самое разнообразие новых идей, оно не осуществлено. И это, в общем-то, вина научного сообщества. То есть мы не смотрим на новые идеи, и в результате мы придерживаемся старых идей, мы продолжаем оптимизировать уже отжившие методы, продолжаем оптимизировать эти вирусы для доставки новых лекарств, а могли бы заняться, в общем-то, чем-то более полезным. И это, к сожалению, вот в этом винить только себя можно.
Ну, мне, конечно, симпатично, как журналисту такая самокритичность, но я бы, тем не менее, поспорил бы немножко с этим.
Хорошо.
Потому что, когда я наблюдал, я достаточно подробно разбирался с ситуацией вокруг климата и вокруг отрицания глобального потепления, то ученые преспокойно это все поняли еще в конце 70-х, 80-х годах. В 90-х годах это стало уже международно признанным фактом, но при этом именно в начале 90-х и с поддачей заинтересованных в этом бизнесов топливных была запущена очень мощная кампания по дискредитации климатологии и по, значит, совершенно фейковому опровержению климатологических результатов про потепление климата. И эта кампания финансировалась, соответствующие документы, они были на самом деле доступны публично, но раскопали их и систематизировали только в 2013 году. Стало видно, что там вливались суммы, измеряемые сотнями миллионов долларов, в так называемый grassrooting НКО, то есть некоммерческие организации, которые как будто бы были созданы гражданами, а на самом деле финансировались из бюджетов, пиар-бюджетов нефтяных компаний. И они настаивали, что никакого потепления сначала вообще нет. Потом, что потепление не связано с углекислым газом. Потом, что этот углекислый газ не связан с человеком. Потом, что да, может быть, и связан, но мы ничего не можем сделать. И вот так вот тянулось до 2015 года, когда вдруг раз и эту тему отрубило, потому что они все вписались в зеленую энергетику, нашли себе место постепенно. И все вот эти топливные компании сейчас имеют, помимо, так сказать, углеводородных там или угольных каких-то тем, имеют и так сказать, фотовольтаик или ветрогенераторы или какие-то водород там или еще что-то. Они нашли себе место. И вот мы имели 25 лет такого навязывания псевдонаучных идей. Бороться с этим было трудно. И я до сих пор вот понимаю, что тот же Трамп, он ведь, наверное, верит в эту всю вещь. С одной стороны, он, конечно, заинтересован в бизнесе этом топливном. Но с другой стороны, он в это и верит тоже, как и очень многие другие. Вот, и такие же вещи в других направлениях были. Поэтому табак, например, тот же. Да, 50 лет ведь шли тяжбы насчет того, является ли табак, значит, вредным для здоровья, курение табака, является ли оно вредным? Ну, вот.
Ну, такие примеры можно приводить очень долго, и они имеют место быть, естественно, то есть всегда идет борьба. Но даже в той же энергетике, например, нужно посмотреть и с другой стороны. То, что, например, Германия отказалась от ядерной энергетики и от многого другого в пользу натурального газа, это, ну, есть вполне легитимный аргумент, что это помогло Путину начать войну. Потому что он просто посадил на эту газовую, там, нефтяную иглу всю Европу. И в то же время их сосед, Франция, производит 70% энергии через ядерную энергетику, которую зеленые в Германии объявили анафемой. То есть есть очень разные точки зрения. Я не оспариваю, конечно же, потепление климата. Это в самом деле происходит. Хотя в Чикаго, я, честно говоря, может быть, и приветствовал это, у нас слишком холодно. Вот. Но в то же время, например, отрицать альтернативы, такие как ядерная энергетика, я считаю тоже неправильным.
Это неправильно. И более того, я посмотрел сейчас по данным, Китай развивает с бешеной скоростью атомную энергетику, быстрее, чем
Да.
Россия, которая технологически впереди немного Китая, да? Но по объемам строительства там просто там рост в 6 раз, по-моему, за 10-15 лет, 15, по-моему,
Да.
2006 года. Вот. И, ну, нет, ядерная энергетика – это, конечно же, тема, сыгранная на, значит, фобиях, но, с другой стороны, их тоже можно понять. Я, опять же, изучал этот вопрос немножко, и я выяснил, что ядерная энергетика фактически не страхуется от больших инцидентов, от крупных аварий. Нет вообще никакой страховки в ядерной энергетике. Не существует организаций, которые бы этим занимались. От маленьких, мелких ядерных инцидентов в последние 10-15 лет появилась система страхования. Но это такие вот по шкале там ядерных инцидентов до 4 или 5 уровня. А вот то, что мы имели дело 6, 7 уровней, как вот Чернобыль, Фукусима, Три Майл Айленд, там он 6, по-моему, да? Вот для этого нет страховок. Поэтому если мы не придумали, как это застраховать, то понятно, что люди на эту тему, в общем, беспокоятся.
Ну, вы знаете, я согласен, но проблема в том, что практически любая область деятельности, науки и технологии может привести к катастрофе, которая не страхуется. Например, от ковида тоже никто не застрахован был. То же самое может произойти и с искусственным интеллектом, не дай бог. Вот, поэтому, в принципе, страховка – это не самый последний аргумент. Я думаю, единственная страховка, которая может быть в ядерной энергетике, так же, как и в любой другой области, это создание здорового научно-технологического сообщества. То есть вот отличие, например, российского ядерного сообщества от французского состоит в том, что во Франции это меритократия. Это очень завидная карьера быть ядерным физиком, инженером. Они регулируются только внутри, то есть никакой политизации там не допускается, политики не имеют никакого слова, как они принимают решения в своей технологии. Поэтому во Франции практически не было никаких инцидентов. Они производят, как я уже говорил, 70% энергии страны, обеспечивают безопасность энергетическую страны. И, в общем, нет никаких проблем особых. В то же время, если, как при Чернобыльском инциденте, какой-то начальник там из Москвы может позвонить и приказать провести неопробированный эксперимент, неподготовленный, вот это пример того, как непосредственно политизация вмешивается в катастрофы, которые могут произойти, в принципе, во многих областях деятельности. Но это не значит, что мы должны от них отказываться.
Но, с другой стороны, авария Фукусимы не была связана с политизацией. Она была связана с другими особенностями организации дел в Японии. Да? Там все контролировалось бизнесом. Бизнес считает, что это нормально, и все. И никакого политического, что называется, контроля за этим не было, по большому счету. Так что, как бы вопрос еще такой, надо ли все делать, значит, все поручать бизнесу в чистом виде. Вот я, например, про искусственный интеллект очень серьезно считаю проблемой. То, что он, по сути дела, не может быть контролируем сейчас, потому что уровень конкуренции и скорость этой конкуренции такова, что никакие регулирующие инструменты против него, так сказать, ну, не против него, за его как бы какое-то скругление не сработает. Работают. Не хватит просто времени на это. Тут недавно прошел саммит по этому поводу, но как-то я почитал материалы по безопасности и в том числе по экзистенциальным рискам, и я вижу, что они понимают, но сделать ничего не могут. И у нас нет никакого противоядия против возможности реализации таких апокалиптических сценариев. Про это вот Макс Тегмарк писал в свое время хорошую статью такую про то, что как бы 10% специалистов в этой области говорят, что это может быть гибель цивилизации. Но их не слушают, потому что 90% говорят, да и так сойдет.
Ну, реально ответа никто не знает, будет ли
Не
гибель
знаю.
цивилизации. Но вы правы в том, что это вышло из-под контроля, на мой взгляд, тоже, но по другой причине, по той, что сейчас это стало именно опять политизированным моментом, когда началась очень большая война в области искусственного интеллекта между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Теперь уже Соединенные Штаты не могут просто остановиться, потому что Соединенные Штаты должны быть впереди планеты всей, и ничего с этим поделать нельзя. Поэтому будут огромные инвестиции. DeepSeek ничего не изменил. То есть реверс engineering был известен еще в 60-е, 70-е годы. Я застал, кстати, те времена, когда еще был студентом, аспирантом МФТИ. Я был на заводе в Вильнюсе, который занимался тем, что он соскабливал микросхемы западные по одному микрону, считывал их и реконструировал их структуру, чтобы воспроизвести, вместо того, чтобы создавать свои собственные. На мой взгляд, DeepSeek это сделал примерно то же самое. То есть он просто скопировал то, что было сделано путем большого обучения с большой стоимостью, но реально они все равно будут на шаг назад от того, что разрабатывается ведущими фирмами.
Ну, я тоже слышал такое мнение, что они таким образом обучали, но я слышал и довольно серьезные возражения на это мнение, что на самом деле столько было бы не прокачать и не получить столько ответов, сколько нужно для обучения. Поэтому тут вопрос остается открытым для меня. И тем более они ведь выложили свои материалы, результаты в открытый доступ, значит, их сейчас дальше другие будут развивать. Вот, я смотрел, что происходит с... Например, там, с теми же микросхемами, ну, Китай отстает от ведущих разработчиков на 10 лет, России на 20 лет. Вот. И, по-видимому, это сократить этот отрыв невозможно в ближайшее время, даже очень большими усилиями. Но его можно сохранять, как бы не отставать в большей степени. А с другой стороны, в области искусственного интеллекта есть такое ощущение, что там еще не исчерпаны архитектурные ресурсы, и можно иногда вырваться вперед за счет лучшей архитектуры, причем на порядок или больше можно вырваться.
Это так, но проблема все-таки в том, опять же, политический момент состоит в том, что само производство лучших микросхем это Тайвань, это Южная Корея,
Естественно.
и оборудование это в Нидерландах. В общем-то, ведущие страны потеряли производство. И одним дизайном можно пока обойтись, но я не знаю, в случае какого-то конфликта, например, между Китаем и США, не дай бог, это очень легко разрушить эту цепочку поставок. Вот. И поэтому, собственно, я считаю, что западные страны, а в первую очередь США, должны наладить производство самых ведущих
Себя.
и микросхем у себя на своей территории и вернуть какую-то часть производства, которая изначально была развита именно в Соединенных Штатах Америки на деньги налогоплательщиков в Соединенных Штатах Америки.
Ну вот я слышал, что эта деятельность уже потихонечку ведется, в общем-то. Я думаю,
Да.
что Трамп, наверное, вот в этом деле как раз не упустит правильных решений.
И
Но
я
тем
его в этом
не менее,
поддерживаю.
вот тут вот интересный вопрос. А вот как вы для себя решаете вот этот вопрос? Вот демократы политизировали в сторону Дэи. Трамп политизирует в сторону антиваксеров, антиклимата, значит, еще чего-то. Значит, с другой стороны, значит, он поддерживает вложения в искусственный интеллект и большие инвестиции в этой сфере. С другой стороны, он режет инвестиции в биотехнологии и медицину и вот эти исследования. Вот за кого... Вот вы, например, могли определиться, за кого вам, например, голосовать в этой ситуации, когда, что называется, обе стороны такие, значит, в отношении науки весьма, можно поставить под сомнение их.
Ну, я никогда не скрывал своих политических убеждений. Я вообще не демократ и не республиканец, я либертарианец. Вот. Но, к сожалению, в этом году была очень забавная ситуация. В Чикаго, где я живу, на нашем, ну, у нас при голосовании было всего три кандидата, к сожалению, в президенты. Это был Трамп, это была Камала Харрис, и это был Кеннеди, тот самый. У меня был выбор, к сожалению, очень, очень грустный. Я проголосовал за Харрис. Но опять же, почему? Потому что я был, не мог согласиться ни с тем, ни с другим по ряду вопросов. Хотя по другим вопросам я соглашался. Вот, поэтому в конечном итоге я проголосовал за Харрис. Хотя, в общем-то, честно говоря, я не считал ее хорошим кандидатом. Она не выиграла даже праймерис ни одних. Даже во время единственных праймерис, где она принимала участие, когда победил Байден на праймерис, она получила всего 7% голосов даже в своей родной Калифорнии. То есть сами калифорнийцы, откуда она родом, не хотели за нее голосовать. Поэтому выдвигать таких кандидатов совершенно невозможно. Но вот, с другой стороны, я являюсь независимым избирателем, я голосую за ту или за другую партию. Если мне не нравится ни тот, ни другой, я голосую за либертарианцев, которые, я знаю, никогда не выиграют, они получат 1%. Но я, тем не менее, хожу на выборы и голосую.
Но, с другой стороны, я на это смотрел, я бы на это смотрел, я же не голосую, я тоже, называется, просто какое-то ощущение испытываю по этому поводу, но я бы смотрел на это с точки зрения минимизации вреда, а не с точки зрения нанесения пользы. Вот. И, видимо, такой выбор здесь надо делать, потому что я не вижу, как бы, ну, я вижу опасности, я не вижу больших прорывов, которые могли бы быть сделаны. Но это, конечно же, уже чисто политический вопрос, уже не относящийся впрямую к науке, поэтому немножко выходит за рамки нашей дискуссии здесь. Здесь просто для меня важен, я бы сказал, такой момент, как для журналиста. Вот есть такая в журналистике, была такая доктрина объективности. Ее многие журналисты до сих пор продолжают продвигать, что все издания такие приличные должны обязательно быть очень объективными. Они должны обязательно предоставлять слово в равной степени всем сторонам. И, на мой взгляд, эта доктрина, она, в общем, в последнее время была не то, что выродилась, ее хакнули. Потому что если надо предоставлять одинаковое внимание всем сторонам, то надо просто наделать много дополнительных сторон примерно в твою пользу, но других, и получить больше этого внимания. Или
Но
вообще предлагать чушь какую-нибудь.
одна из проблем этой доктрины состоит в том, что как вы определите, какие стороны вообще существуют,
Вот.
особенно в поляризованном обществе, где у вас настолько экстремальные, доминируют две очень экстремальные позиции, которые, вообще говоря, не задевают подавляющее большинство населения. Подавляющее большинство избирателей Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, они не являются представителями ни того, что Трамп говорит, ни того, что Камала Херрис говорила. Они находятся посередине, у них есть свои очень простые экономические интересы. Они хотят нормальную работу, они хотят, чтобы цены не поднимались, потому что цены в самом деле очень сильно поднялись за время Байдена. Вот. И это большая проблема. Кто является представителем вот этой части населения? К сожалению, сейчас никто не является представителем. И в этом большая проблема.
Ну, каждый претендует, что он является. Это понятная политическая игра. Но
Да.
вот я закончу эту идею, мысль, что же тогда противопоставить этой объективности? Я для себя выбрал так. Вместо объективности нужно декларировать свою, так сказать, ангажированность. Если ты понимаешь, что ты к чему-то более пристрастен, скажи об этом, и тебе будут верить, что ты выражаешь эту позицию. Вот и все. Да, когда ты...
Согласен,
В каких
согласен.
интересах нужно декларировать? Если он есть, то скажи про него. Вот. И да, я бы тоже, например, был бы в данной ситуации на стороне демократов, потому что я больше верю в институты, чем в вождей. Вот по такой причине. Потому что вожди – это всегда простое решение сложных вопросов, а институты, они как бы тоже несут в себе растраты, бюрократию, еще что-то, но у них больше шансов на то, чтобы не выродиться во что-то неприятное.
Ну, к сожалению, я не хочу заводить долгий разговор, но я, к сожалению, не могу согласиться, что демократы были на стороне институтов тоже. У них
Вот так вот, да?
были свои проблемы, потому что, ну, фактически у власти находится одно и то же поколение уже 40 лет, и они заменили собой институты. То есть не происходит отбора новых поколений, к власти не приходят 40-летние, 50-летние, 60-летние. Продолжается власть 80-летних. И там, и в той, и в другой партии, к сожалению.
Я понимаю, да, я не специалист в этом вопросе, и поэтому как бы тут просто ваши слова, я их принимаю как факт.
Ну, простой пример. Я приехал в Америку в 92-м году, когда к власти пришел Клинтон. Это были выборы, когда Клинтон победил. Вот с тех пор, со времен 92-го года, у власти одно и то же поколение. В пределах 2-3 лет от года рождения.
Но вот я бы так поставил вопрос. Вот все-таки вернемся к науке. Вот у меня есть такое впечатление, что в целом американская политика, которая вот формируется сейчас, значит, основы, которые закладываются, она в каком-то смысле к науке враждебна. Есть такое ощущение? То есть она не враждебна к некоторым технологическим прорывам, там, в космос полететь, там, искусственный интеллект запустить, но в целом к науке, как к людям, которые сидят, думают, решают проблемы и собираются для этого в сообщество, эта политика более-менее враждебна, в отличие от политики демократов, которые враждебности такой, несмотря на определенные, так сказать, манипуляции, не несли в себе. Можно ли сказать, по вашему опыту, вот с 92-го года, что такое есть?
Нет, я, наверное, не соглашусь или не совсем соглашусь. То есть происходят, на самом деле, тектонические изменения во многих направлениях. В первую очередь, вы правы в этом, происходят изменения, кто финансирует науку в США. Если в 60-е, там, 50-е годы 70% финансирования науки производилось федеральным правительством, то есть через гранты NIH, NSF там, и разных других организаций федеральных, то есть через бюджет, деньги налогоплательщиков. И только 20% финансировали индустрией. Сейчас повернулось все кардинально наоборот. Сейчас только 20% финансирует федеральное правительство и 75% финансирует индустрия. То есть на самом деле произошел полный поворот, перед кем наука отчитывается, чем наука занимается. Ну и в результате фактически произошел поворот, к сожалению, от фундаментальной науки к прикладной науке в основном, потому что индустрия в самом деле не финансирует фундаментальную науку. И в каком-то смысле также произошло изменение фокуса той науки, которая финансируется. Если в прошлом в основном происходило финансирование биомедицинских исследований, то есть подавляющая часть бюджета NIH, она была на медицину, на биологию. И это было, в общем-то, обе партии, республиканцы и демократы, это поддерживали. Сейчас происходит заметное снижение финансирования биомедицины и все больше и больше финансированием физических или математических направлений, это таких как искусственный интеллект, материаловедение, новые материалы и так далее. То есть очень много в этой области происходит. И в результате мне кажется, что республиканская партия как раз она в основном уделяет внимание вот то, что связано с производством, то, что может вылиться в искусственный интеллект, то, что может привести к новым технологиям, в том числе военного образца. Вот в этом произошло изменение. Сказать, что полностью антинаучный подход, я бы не стал этого делать, потому что одновременно со снижением, которое происходит финансирование науки со стороны федерального правительства, которое бесспорно, происходит одновременно сильное увеличение благотворительности. То есть такие большие фирмы, как, например, Facebook, Марк Закерберг сейчас, он основал несколько больших центров, на которые он дал по четверти миллиарда долларов. Например, один такой центр только что был открыт здесь, в Чикаго. Точно так же происходит финансирование со стороны местных миллиардеров. У нас несколько таких примеров в нашем университете. То есть происходит в каком-то смысле приватизация финансирования науки. Они, конечно, с ними можно спорить, какие направления они хотят финансировать, являются ли они приоритетными с точки зрения экспертов науки. Всегда будут эксперты, которые будут против этого. Но происходит теперь определение направлений, которые определяют не какие-то бюрократы в правительстве, которые считали раньше, что именно они должны решать, какие направления нужно финансировать. А теперь это финансируется в основном индустрией, лидерами индустрии. Вот. И, в общем-то, с этим, к сожалению, приходится мириться.
То есть фактически можно сказать, что на долю государства все больше остается фундаментальная наука, а все остальное делает уже бизнес.
Да. И несмотря на то, что при этом большое давление со стороны, особенно консервативной части Конгресса, в направлении Национального института здоровья и Национального научного фонда, чтобы они вкладывали еще больше и больше денег в прикладные разработки. Но реально прикладные разработки все-таки подавляющее большинство этих прикладных разработок финансируется индустрией через прямые гранты или через совместные разработки, или через благотворительную деятельность, когда миллиардеры реально дают сотни миллионов долларов на то, чтобы финансировать конкретные направления. Например, вот я сижу в этом здании. Это самое большое здание, которое занимается биомедициной в Соединенных Штатах Америки. Оно построено на деньги семьи по фамилии Симпсон Квери, которые дали 400 миллионов долларов на эти проекты. И у нас таких зданий несколько. Через дорогу еще одно здание, Райан, дали 500 миллионов долларов на развитие конкретного направления научного.
То, что вы говорите, заставляет задуматься вот о чем, что ведь наука когда-то, ну, в относительной древности, она существовала в формате патронажа. То есть аристократы держали придворных ученых, там, поддерживали какие-то институты, эти самые университеты, библиотеки. Потом в 19 веке, конца 19 века и дальше в 20 веке произошло такое огосударствление науки и как бы захват ее в некотором смысле политиками тем самым. И поэтому в каком-то роде у населения, у людей возникает недоверие к науке того же рода, что недоверие к политикам. Но вы же там как бы друг друга поддерживаете и кормите, да? Так вы одна шайка, да? Вот, и вы нам говорите что-то про науку, но мы же не можем, для нас же это эзотерика, мы же понять этого всего не можем. Вот, может, вы нам врете все про потепление, про происхождение ковида, про полезность вакцин. и так далее, да? И вы просто отражаете, так сказать, ту политику, которую сейчас проводит президент, например, да? И это же очень под это подходит то, что сейчас происходит. Вот только что были все за Дэй в научном сообществе, а сейчас все выдыхают и говорят, уф, значит, теперь, значит, с этим всем проехали, теперь нужно, значит, заниматься чем-то другим, да, сокращать какие-то лишние исследования, закрыть потепленческие программы, значит, перестать заниматься ерундой, да, вот этой. Все здорово. Так вы же зависите все от политиков. Вот президент поменял начальника ЦРУ, да, и тот уже сказал, тут же вышел и сказал, что все, теперь мы официально считаем, что ковид сделан искусственно в Уханьской лаборатории. Ну, как бы, ну, мне по должности положено. Я ж теперь самый подчиненный. И все. Как с этим быть? Как тогда можно доверять? А перед этим Сенатский комитет то же самое сказал, да, республиканского тоже такого профиля. Так вы же все со своей наукой зависите от политиков. Что можно противопоставить этому?
Ну, вы правы в том, что в самом деле произошло государственный захват или контроль науки примерно в начале 20 века. Это, конечно, в первую очередь это произошло в Советском Союзе, когда полностью наука стала государственным аппаратом и принимались самые разнообразные, очень ошибочные решения именно с точки зрения политиков, казавшиеся правильными научными. Например, когда убили генетику фактически из политических соображений, когда проходимцы типа Лысенко могли доказать необразованным боссам партийным, что именно они впереди планеты всей по науке. И эти решения, естественно, привели к тому, что было большое отставание. То же самое было в Германии фашистской, когда наука была разрушена. Макс Планк тот же самый говорил, что то, что сделал Геббельс в 1933 году, разрушив фактически науку, нам займет более 2 поколений, чтобы восстановить. Но одновременно с этим и в Соединенных Штатах Америки тоже произошло государствование науки именно через решение сверху. В 1943 году президент Рузвельт поручил своему советнику Ваннивору Бушу создать аппарат на основе того, что во время Второй мировой войны Соединенные Штаты были впереди планеты всей, в самом деле, по военным разработкам научным. И создать, на основе этих разработок создать, вот, собственно говоря, то, что стало в конечном итоге Национальным научным фондом, Национальным институтом здоровья. То есть были созданы все эти структуры. И все это направлялось именно бюрократией. Выбор направлений шел со стороны бюрократии. Но, как показал опыт, к сожалению, бюрократия не всегда обладает необходимыми знаниями. Как я вот привел примеры, допустим, с вакцинами. Очень долго не могли внедрить, на самом деле, прогрессивный метод вакцин. Точно то же самое можно сказать про, например, иммунотерапию рака. Иммунотерапия рака, за которую дали Эллисону Нобелевскую премию, 50 лет ее разрабатывали. Она уже была известна 50 лет. Сам Эллисон с начала 90-х уже пытался публиковать статьи. Его статьи не принимали в печать, потому что писали, что так быть не может. Даже не было уже претензий к его данным, но вот считалось, что иммунная система никакого отношения не имеет к раку, поэтому так быть не может. И в общем, им заняло всю жизнь, чтобы доказать это.
Но журналы-то они все-таки не государственно зависимые.
А в журналах сидит фактически группа людей, которые придерживаются одной теории про онкогены. И вот они искали, где там онкоген. Если онкогенов нет, то значит не стоит вообще связываться. И вот это, собственно говоря, вполне легитимные ученые, которые придерживаются одной точки зрения всю жизнь. Они не дают фактически новым идеям никак образоваться. Вот это, собственно, несменяемость власти, когда в NIH директора института сидят по 30-40 лет, не сменяются. Это то самое, собственно, что привело вот к этой, к сожалению, теперь бурной слишком революции. Вот. Но напомню, что Макс Планк в свое время, когда я говорил о эволюции науки, сказал, что новые теории в науке не побеждают тем, что они убеждают противников. Они побеждают потому, что противники умирают, и тогда новое поколение уже вырастает, зная и принимая эти новые теории. И вот это, собственно говоря, происходит сейчас. Происходит и в политике, и в науке, и в обществе. Происходит смена всех парадигм, в том числе, я надеюсь, политизация науки исчезнет.
Ну вот я пользуюсь тем, что у нас тут такая отбивочка пошла. Напомню еще раз, что зрителям, что мы ждем от вас лайков, подписок, колокольчиков, да, донатов. А мы от вас получаем вопросы. И вот сейчас поступило несколько вопросов, после которых мы перейдем уже, собственно, к такому заранее заготовленному десерту про популяризацию. Значит, вопрос от зрителя, что Игорь думает про идею, значит, срезать науку университетскую. То есть вот сейчас прошло от Трампа, что надо сократить оверхед из грантов, которые получают университеты и которые идут, собственно говоря, на финансирование инфраструктуры университетских, и вообще убрать науку, что университеты не так эффективны в науке, нужно ее переносить всю в специализированные инновационные исследовательские центры. И, значит, правда ли, что университеты реально использовали гранты, выделяемые на науку, не столько на науку, сколько на свое университетское развитие?
Ну, я напомню такой исторический факт. Когда 20 лет назад я переезжал из одного места в другое, приехал в Сент-Луис, и мы встречались с вице-президентом станции одной из самых больших фармацевтических компаний, Pfizer, крупнейшая компания Pfizer. И вице-президент этой компании, вот где-то 2005 год примерно, выступал перед нами, перед академическими учеными. Он на тот момент был начальником одного из самых крупнейших бюджетов научных в мире. У него было 7 миллиардов долларов 2005 года, миллиардов. Вот. И он признался, что у них нет никаких идей, то есть у них нет никаких новых лекарств в разработке, которые бы принесли миллиарды долларов. Поэтому он, единственная надежда для него это университеты. И они тогда придумали программу партнерства с университетами, когда они предоставляют университетам все свои архивы, вот у них есть 2 миллиона или 3 миллиона различных compounds, которые были проверены на безопасность, но не прошли на эффективность. И теперь ученые могут искать новые применения для этих compounds. Вот это было 20 лет назад, то есть как раз было ровно наоборот, что вся наука делалась в университетах, а вовсе не в фирмах. Сейчас происходит в каком-то смысле изменение, но нужно все равно отдавать должное, что в конечном итоге новые идеи генерирует молодежь, которым 20, 30, там, 40 лет, а вовсе не такие, не мое поколение, к сожалению. Вот. И эта молодежь, она в университетах, а вовсе не в фирмах. И мы ее учим. И чтобы вы получили хорошего специалиста, нужно потратить миллион долларов примерно на обучение одного аспиранта. Были такие подсчеты. Если этого миллиона долларов не будет, то не будет этого аспиранта с хорошим образованием. А откуда этот миллион долларов? Это из как раз тех самых NIH-грантов, которые мы получаем. Если подрежут финансирование, вот. Я посчитал, наш университет, наверное, потеряет примерно 250 миллионов долларов в год, если вот это то, что Трамп предлагает сейчас урезать 60% этот overhead на 15% изменить. Это будет такая большая потеря. Это означает, что придется сокращать ученых молодых, придется сокращать количество аспирантов, ну и придется сокращать, конечно, количество бюрократов. Бюрократов тоже хватает. Я согласен, что, может быть, их слишком много. Но на самом деле удар большой будет именно по специалистам. И еще одна очень важная вещь, которую почему-то публика, которая не вовлечена в научный процесс, не понимает. Для того, чтобы вести исследования, нужны очень дорогие установки. То есть, например, если я делаю генотипирование мышей там, или генотипирование человеческого сердца, которое я изучаю, я иду через дорогу, где находится наш центр молекулярно-биологический, и там стоят установки, которые стоят десятки или, там, или миллионы долларов. Я пользуюсь этим оборудованием. Его именно купили вот на этот самый overhead. Если сейчас его подрезать, то следующее поколение оборудования у нас не будет. Мы будем выступать другим странам, которые будут продолжать финансировать эти самые инвестиции на научное оборудование. И по статистике, которую вот привела это Маршал Макнат, президент Национальной академии наук, Америка пока впереди по финансированию науки со стороны государства, но Китай уже очень-очень близко. И у них рост финансирование государством растет в 2 раза быстрее, чем в США. Поэтому, в принципе, потерять очень легко это. И я думаю, вот это будет самая большая проблема. Это потеря инфраструктуры, потеря нового поколения ученых, которые нужны в том числе и для индустрии.
Еще один вопрос от зрителя. А что думает Игорь про происхождение ковида? Я маленькую ремарку сделаю от себя к этому делу. Я в некоторый момент тут в очередной какой-то флейм в Фейсбуке ввязался на эту тему, значит, и пошел собирать информацию. Но я, поскольку не специалист, я знаю, естественно, позицию там тех, кто выражает позицию научного сообщества. Она в том, что это передача от животных, что это, по-видимому, рекомбинантный вирус. Вот. Но, тем не менее, я стал спрашивать искусственный интеллект, не какой-нибудь, а DeepSeek, тот самый китайский. что же это такое, значит, и как. И я, когда он мне стал объяснять, почему это происхождение естественное, я, значит, стал цепляться ко всему, к чему мог зацепиться. Ну и когда лабораторная тоже стал цепляться ко всему, к чему мог зацепиться, потом сказал, резюмируй мне дискуссию, отвлекись от мнения политиков и ученых, проанализируй только аргументы, которые прозвучали в дискуссии, и скажи мне, с какой априорной вероятностью ты бы, какую априорную вероятность ты бы дал за происхождение естественное и лабораторное. И я был удивлен результатом. Вот не знаю, догадаетесь вы, какой результат дает китайский искусственный интеллект в этой ситуации. Я обсуждал с ним и политику Китая, и то, что ему невыгодно это признавать, не хочется признавать, хотя, может быть, было бы полезно пустить ученых туда и все проверить, а он не хочет по каким-то причинам. Я был поражен результатом на самом деле.
Ну, я не знаю, я не могу предсказать, что сказал DeepSeek. Вот. Но и в то же
Ну,
время, я признаюсь, я не специалист по вирусам, но моя точка зрения, и она основана на словах очень большого специалиста по вирусам, который я не хочу называть, может, я боюсь, что я переврал его слова, но как я его понял, это самый крупный вирусолог из наших, из русскоязычных. Он сказал, что, в принципе, есть вероятность и того, и другого, а ответ об уголовном преследовании – это не к нему, а к спецорганам. То есть, если появятся факты, реально доказуемые факты, что это в самом деле происходила работа по улучшению этого вируса с точки зрения его заразности, то я вполне не удивлюсь этому, потому что, как я уже говорил, я знаком с проектами, которые финансировались раньше, которые как раз занимались улучшением вирусов с точки зрения их использования для вакцин. Причем изучали очень разные вирусы, например, вирусы обезьян, которые адаптировались к человеческой иммунной системе, вирусы других видов животных. То есть, в принципе, такая работа всегда велась. Не знаю, ведется ли она сейчас. И отчасти отрицание того, что эта работа велась, вот явилось, собственно говоря, причиной того гнева со стороны консервативной части избирателей в отношении лидерства национальных институтов здоровья. Этого делать не стоило.
ну вот я, чтобы уж не длить дальше интригу, скажу, что DeepSeek сказал, что вероятность естественного происхождения, по его мнению, априорная вероятность, то есть на основании только аргументов, изложенных в дискуссии, 60-70%, а 30-40% – это его оценка вероятности искусственного происхождения. Ну, по крайней мере, лабораторно. Не надо сказать, нельзя говорить искусственно, потому что в дискуссии мы сказали, что если это просто утечка естественного образца из лаборатории, тоже считать лабораторным происхождением.
Ну, как вы видите, оба процента, в общем-то, вполне реальные.
Ну, я просто встречал очень часто твердое мнение многих людей, связанных с популяризацией, кстати, науки, к которой мы сейчас переходим, что все-таки лабораторная версия исключена практически полностью. И склонен был придерживаться этого мнения, и я был удивлен тем, что вот при таком способе анализа, да, это, скажем, не вторичный даже источник, как Википедия, а третьего порядка, значит, обработка, вот, она дает вот такой результат, для меня несколько неоднозначный все-таки, 30% это немало.
Категоричность популяризатора науки очень известна.
Ну вот, кстати, переходим к популяризации науки, и вот тут мы же с вами этот стрим решили провести после того, как мы там поспорили в комментах
Да.
к посту Ольги Орловой, главного редактора «Тейн-Вариант», на тему того, должны ли заниматься наукой только ученые, или все-таки это более широкого профиля деятельность. И я, как научный журналист, естественно, стою на своей позиции, что, конечно, это занятие гораздо более, чем для ученых. Ученые, я всячески приветствую ученых, которые занимаются популяризацией. Но я не верю в то, что задачи популяризации науки в обществе могут быть решены учеными, как их не стимулирую к этому в общем случае. Это здорово, это деликатес, но этого абсолютно недостаточно. А я так понял, что вы считаете все-таки, что роль ученых в популяризации должна быть значительно выше.
Да, я согласен. Во-первых, я скажу, что популяризация науки очень важна. Это вот то, что у нас происходит сейчас с размыванием поддержки со стороны избирателей научного сообщества. Это причина этого как раз отсутствие должного внимания со стороны научного сообщества к популяризации науки. Мы должны этим заниматься. Я всегда своим студентам говорю, что вы должны своей бабушке, которая никогда в жизни наукой не занималась, объяснить тот проект, которым вы занимаетесь, чтобы она поняла и поддержала расход денег, который она платит со своих налогов. Потому что в конечном итоге именно бабушки эти оплачивают наши исследования. Это очень важно. С точки зрения, кто должен этим заниматься, ну, конечно, есть место для разных людей, но вот мой личный опыт, наибольший вклад в мое собственное формирование было со стороны именно, ну, великих, в самом деле, ученых, которые сделали большой вклад как в науку, так и в популяризацию. Я приведу несколько примеров. Например, Илья Мечников в свое время написал потрясающую работу в конце 19 века, которая изложила его научное миросозерцание. Вот. И это, собственно, я читал ее в детстве, на меня большое впечатление произвело. То же самое был Георгий Гамов. Георгий Гамов получил даже премию ЮНЕСКО за свои потрясающие работы. Когда родился мой внук в прошлом году, первую книжку, которую ему подарил, это была книжка про атомную физику и Георгия Гамова, которая издана была в 1946 году. Она не потеряла своей актуальности. Но и сейчас, на самом деле, я признаюсь, являюсь большим любителем научно-популярной литературы. Я читаю очень много. Я думаю, читаю примерно 20 книг научно-популярных в год. Ну, слушаю в основном на аудио. И по моему опыту, в основном, те книги, которые на меня произвели наибольшее впечатление своей глубиной и стилем изложения, это именно книги, написанные учеными. То есть это активно работающие ученые, как правило, ну, в моей области, с грантами NIH. Вот, и они пишут о нейронауках, о онкологии, там, о сердечных науках. Но в основном меня интересуют науки о жизни. Вот. Ну, также и физиков. Очень много физиков, известных теоретиков, которые пишут прекрасные книги тоже. Вот. Есть, конечно, исключения. Например, Уолтер Айзексон, который не является ученым, хотя он теперь профессор сам, но преподает писательский труд. Вот. Но в основном все-таки, если кто-то хочет донести не просто поэтику науки, но и, в общем-то, рассказать о современных теориях, это должен быть человек, который реально владеет этими современными теориями на уровне профессиональном. Иначе это будет, в общем, популяризация очень старой науки, которая уже давно устарела. А развитие биологии, химии, физики сейчас настолько быстрое, что, в общем, десятилетние результаты уже никому не интересны.
А вот смотрите, я вот попробую вам возразить. Смотрите, вы меряете как бы по себе во многом. То есть что читаете вы, что производит впечатление на вас. Но популяризация – это ведь как бы делание чего-то популярным. То есть донесение каких-то идей, чтобы другие люди ими заинтересовались и стали как-то к ним по-другому относиться. Я в этом смысле говорю, что популяризация – это на самом деле социальная реклама науки. И, безусловно, та популяризация, которая интересна будет ученым, она должна писаться учеными. В этом смысле, там, ну, не знаю, взять, там, если по журналам, там, уровень журнала Scientific American, да, он, ну, все-таки более или менее ориентирован на ученых, чтобы одни ученые знали, что делают совсем в другой, области, в которой они совсем не специалисты. Но у них есть общий научный бэкграунд. Но популяризация в широком смысле направлена не на ученых, она направлена на широкую публику. И даже часто не на тех, кто прям заинтересован в науке, не на будущих студентов, не на, так сказать, подготовку кадров, что называется, для университетов, а на людей, которые, ну, просто интересуются этим. Он, может быть, в жизни автомеханик, да, но его интересует, как летают, в космос. И ему нужна об этом популяризация. Очень простенькая, может быть, а может быть, где-то местами и чуть посложнее, потому что он все-таки механик. Вот. Кто должен писать? Мне кажется, что расходовать на написание таких материалов, таких книг, таких роликов, энергию и время профессиональных исследователей, это просто нерационально. Для этого должны быть люди, которые всем этим владеют на уровне, ну, обыденной, ну, как бы общей грамотности. Они-то эту популяризацию послушали и даже некоторые теории покопали. Может быть, даже, ну, все-таки там высшее образование имеют по этой теме там, или смежный.
Ну, вы знаете, я опять не соглашусь, и приведу еще два примера. Мое поколение, ну, наверное, мы с вами одного поколения или близко, я вырос на передачах «Очевидно и невероятно» Сергея Капицы. Хотя я не считаю его большим ученым, но тем не менее он был легитимный ученый. Даже преподавал у нас физику в МФТИ, где я учился. Вот. И его передачи, хотя они не всегда были аккуратны с точки зрения науки, они произвели огромное впечатление на меня лично. Я знаю на многих моих коллег, ученых. То есть мы пришли в науку во многом благодаря вот этим самым передачам. И я даже говорил об этом Сергею Петровичу, я был с ним знаком. И он мне говорил, что многие люди в науке говорили, что это было в самом деле огромным для него большой радостью слышать, что он сделал большой вклад в развитие науки именно вот через это. И также было в Америке. Был Карл Саган, который тоже был ужасно популярным, его тоже смотрели многие, я тоже знаю многих американцев, которые
Я
пришли
его
к...
переводил на русский язык, его
Да,
космос.
он потрясающий был совершенно человек. Раль Зинурович Сагдеев недавно рассказывал мне о нем, он с ним был хорошо знаком. Вот. Это были два таких колосса популяризации науки, оба были активные ученые. Вот, к сожалению, последние, там, не знаю, 20-30 лет у нас ничего такого подобного нет, такого масштаба. Нам нужны люди вот такого масштаба, как Саган, Капица, которые могли бы создать подобные же передачи.
Ну вот, а посмотрим на российскую сторону. Там ведь в 10-х годах был настоящий бум популяризации науки. И там были серьезные ученые, которые пришли в популяризацию, заниматься этим. Но есть такая особенность. Люди, которые из ученых, ученые, которые приходят в популяризацию, за редким исключением, они сбавляют темп, по науке. То есть вот тот же Капица, характерный пример. Или взять, например, там вот Сурдин, да, замечательный популяризатор астрономии, но он не очень крупный исследователь. Или, например, ну, собственно говоря, вот сейчас Александр Панчин, он популяризатор, да, но поскольку он сейчас сделал фокус на популяризацию, то он ученый, у него есть публикации достаточно серьезные, да, но объем этих публикаций, естественно, сейчас уже не будет расти сильно. Я слышал, что и Карлоса Сагана не избрали в свое время в Академию наук, Национальную Академию наук США. Во многом потому, что он был слишком публичной, засвеченной фигурой и выглядел в этом смысле не очень респектабельно, то есть для ученых того времени. Как бы, ну что, он уже, так сказать, не ученый, он уже, так сказать, медиаперсона. И такое отношение среди ученых есть к популяризаторам. И трудно от этого... Как можно заниматься популяризацией? Это большой, ежедневный фактически труд. А как его, на его фоне вести научные исследования? Одно дело книжку написать разок, другой. А другое дело заниматься этим систематически.
Ну, вы, наверное, правы, потому что даже те вот книжки, которые мне пришли в голову из онкологии там, или из neuroscience, люди, которые стали писать очень хорошо и продавать огромные тиражи, они, как правило, в самом деле уходят из науки. Вот. Но все равно остается факт, что они начинали очень активно, они были, ну, в общем-то, нормальными первоклассными учеными начинающими. То есть у них был научный какой-то фундамент, который привел к такому успеху популяризации. Но я согласен, что в настоящее время нам нужны, очень нужны серьезные популяризаторы такого масштаба, как Саган и как Сергей Петрович Капица.
Ну да, я соглашусь с тем, что в некотором смысле вот грандов их несколько не хватает сейчас. Ну вот раньше там все время... Но все равно, я не знаю, но ссылаются на кого? Вот, пожалуйста, там, ну, Хокинг много книг выпустил, да? Сейчас вот
Да.
Макс Тегмарк выпускает замечательные совершенно книги, очень серьезные, глубокие. Мне есть что переводить раз в год, по крайней мере, а я знаю, что мог бы переводить больше, если бы было время. То есть было бы из чего выбрать. То есть хороших ученых. Поэтому вопрос в том, что, ну вот как это говорится, media is a message, да? То есть надо, чтобы мало перевести хорошую, сделать хорошую книжку, написать ее. Надо еще
Ну,
ее потом ретранслировать. Создать медиа, в которой она будет вибрировать все время.
да, не, согласен, согласен. Это отдельная профессия, которая требует совершенно другого подхода к знанию. Это нужно быть хорошим коммуникатором, что, к сожалению, не каждый ученый обладает такого рода навыками. Вот. Но все равно, может быть, вы правы, что я смотрю немножко с другой колокольни. Я смотрю на это как ученый, а не как школьник, которого нужно убедить в том, чтобы пойти в научную карьеру. Поэтому я всегда подмечаю какие-то ошибки, если эти ошибки имеют место быть. Вот. Но в целом я очень с большим уважением отношусь к популяризации науки и считаю, что это настолько важно для жизни всего общества, потому что нужно
Меня
понимать.
однажды спрашивали, когда я сам делал выступление там на, по-моему, на ученых против мифов, а есть вообще какие-то данные о том, насколько влияет популяризация науки, научные данные о том, влияет ли популяризация науки на доверие к науке. И я, честно сказать, до сих пор, хотя прошло больше 10 лет прошло, я до сих пор не знаю таких серьезных данных о том, что популяризация вот четко влияет. Ну, в отдельных вопросах там, да, можно что-то прокачать, где-то сдвинуть какие-то ошибочные суждения, повлиять в отдельных вопросах. А вот как бы популяризация науки в целом влияет на доверие к науке в смысле одобрения научных бюджетов, в смысле голосования за президента, который будет поддерживать науку, а не говорить, кончайте тратить время на деньги на ерунду.
Ну, я тоже не знаком с такого рода исследованием, но я припоминаю, что во времена Сагана он был большой звездой, и реально его смотрели, и, в общем-то, широкая публика его смотрела. И в этом смысле, конечно, он точно влиял на поддержку. Сейчас, потому что нет такого рода людей в американской, по крайней мере, культуре, и это в том числе, я думаю, большой вклад в падение поддержки со стороны избирателей.
Ну вот было бы интересно, конечно, можно ли этому что-то как бы, ну, как-то отреагировать на это. И, конечно же, вопрос встает в том, о том, а не надо ли науке целенаправленно создавать систему подготовки популяризаторов. Потому что одно дело, сейчас мы же готовим специализированно учителей. Учителя – это что же популяризаторы науки, по сути дела? Только они очень скучные популяризаторы, потому что работают по книжке, так сказать, по параграфам, значит, и подневольно во многих случаях. А вот настоящую популяризацию продвигать как некий способ значит, взаимодействия науки с обществом, я про такое почти не слышал. Почти все популяризаторы, которых я знаю, это ну, как бы самореализовавшиеся, самодеятельные люди, или ушедшие из науки, или, скажем, пришедшие из, лучше сказать, из науки, либо просто самодеятельность.
Насколько я знаю, есть программы научной журналистики в ряде университетов. Есть программа даже Medical Illustration, то есть иллюстрации медицинские. В Джонс Хопкинс Университете, например, есть такая программа. Вот. Поэтому, в принципе, это есть. Но с другой стороны, я думаю, вы правы, что это, в общем-то, это должно выстроить какой-то такой талант, который сам по себе зарождается неизвестно по каким причинам.
Ну вот, давайте тогда, как бы подводя итоги, еще раз напоминаю, мы уже близимся к концу. Вопросы зрителей новых не поступило, так что решающий вопрос. Вот тот, меня в тех, вы присылали мне статьи, я их все посмотрел, почитал, все как бы это зафиксировал. Для меня был один поразивший меня факт. Там был график там, о том, насколько склонны значит, рассматривать свою в качестве перспективы значит, научную науку как карьеру люди в разных странах, молодежь в разных странах. И в Китае, вообще в Азии, там просто Корея, там Япония, очень высокие показатели. А в Соединенных Штатах и в Европе показатели, прям скажем, низкие, ниже, чем в России, кстати говоря, заметно ниже. То есть люди просто не смотрят на это как на перспективную карьеру. У нас есть вообще перспектива сохранения науки на прежнем уровне, если ситуация вот такая? Если треть студентов зарубежные, и они потом, во многие из них уедут обратно к себе, в Китай, в Корею, в Африку.
На самом деле они не хотят уезжать. Это правда, то, что вы сказали. То есть сейчас вот то, что я сейчас вижу просто по своему опыту вокруг себя, очень многие талантливые молодые люди, которые хотят идти в академию, это, как правило, в общем-то, люди из Азии. Это из Китая, из Южной Кореи, из Японии. И они, если это талантливые люди, они в первую очередь ищут работу здесь, в США, академические позиции именно. Вот. С точки зрения местных людей, в самом деле, к сожалению, все меньше и меньше интереса, и в том числе из-за политизации науки, потому что, вот, особенно если люди консервативного толка, они не хотят быть частью вот этого сообщества, что очень грустно. Вот. Но с другой стороны, нужно помнить, что исторически все равно наука всегда двигалась из одной страны в другую. То есть, если посмотреть за последние 1000 лет, ни одна цивилизация, ни одна научная держава не сохраняла первенство более чем 100 лет. Возможно, пришел срок, когда кто-то другой станет лидером. Если не проснется Америка опять и не начнет расти научное сообщество. Как это сделать? Это трудно сказать, потому что в таком поляризованном обществе очень трудно избежать политизации науки, а политизация, она очень противоречит развитию этого сообщества.
Ну вот, да, я, пожалуй, вот тоже немножко для меня это печальная такая нота. В целом у меня есть такое еще ощущение, что мир вообще до некоторой степени устал от такого затяжного ралли научно-технического прогресса, который было в течение всего с конца 19 века и до вот, начала 21-го. И в этом смысле он готов к некоторой такой архаической коррекции. Но это происходит на фоне, когда у нас возникает революция искусственного интеллекта. И я совершенно не представляю себе, как можно спрогнозировать, во что это повернется, если люди теряют интерес к науке, а интеллект, искусственный интеллект растет.
Ну, мне кажется, что упор на один искусственный интеллект все-таки это слишком односторонним, потому что реальная революция происходит во многих направлениях, и в биологии, возможно, еще и больше это происходит. В материаловедении также больше это происходит. Поэтому, в принципе, где это выстрелит, мы можем в энергетике сейчас получить неограниченное количество энергии из новых методов получения энергии, что полностью изменит политику, то есть вся нефтяная политика пропадет.
Вы
Это тоже
имеете в виду термояд, да?
Ну да, вот. И это вполне может произойти. То есть есть реально прорывные там вещи происходящие. Предсказать это никто не может, конечно, мы же ждем
Считается, уже
какой-то.
больше 10 минут держит термоядерную плазму.
Совершенно верно, да. Просто я в свое время учился в МФТИ, и у меня есть коллеги, мои однокурсники, которые этим занимаются профессионально. Я немножко осведомлен о том, что там происходит, и в принципе большие надежды есть. Поэтому сказать, где это выстрелит, я не буду удивлен, что искусственный интеллект на самом деле далеко-то не пойдет, а вот, скажем, где-то в других областях вполне возможны революции.
Ну, будем надеяться. Игорь, огромное вам спасибо за вот эту всю дискуссию, потому что я задавал те вопросы, которые действительно интересуют меня, и вот зрителей тоже интересуют. И мне кажется, что ну, мы должны понять, такой для меня вывод, что наука, за счет которой у нас вот это вот бешеное развитие уровня жизни и цивилизации произошло, она, что называется, не дана нам даром, не дана нам априори. И ее можно потерять, если не начать заниматься очень всерьез отношением к ней людей. Вот доверие
Да,
нельзя терять.
совершенно полностью согласен. И, ну, приведу пример, когда после Второй мировой войны фактически вся европейская наука переехала в Америку, и Европа потеряла науку и до сих пор не может вернуть во многих странах. То есть то же самое может произойти и в Америке. Если сейчас будет происходить то, что происходит, это политизация, раскол научного сообщества и то, что новое поколение не хочет идти в науку, что правда, может произойти переход первенства на другой континент.
Ну, будем наблюдать, будем наблюдать.
Да.
Спасибо вам
Спасибо.
большое.
Спасибо большое.
И
Все.
всем зрителям, кто был с нами до этого времени на канале «Все сложно» – Тейн-Вариант.
Спасибо.
Все сложно. Стэ инвариант.